апостола. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь возвращаемся к чтениям посланий святых апостолов. И сегодня я буду читать послания, а отец Георгий Климов будет их комментировать и разъяснять. Итак, мы приступаем к чтению первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Вот, батюшка, давайте здесь прервемся. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали некоторые моменты, разъяснили, потому что даже в самом обращении апостола столько много значащих слов. Например, он говорит об освященных во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Что такое освященные во Христе Иисусе, и что такое призванные святые?
Вот уже знакомый для нас термин по посланию к римлянам, и там апостол Павел, обращаясь к римским христианам, также называет их освященные и святые. И тогда мы тоже говорили о том, что вот эту святость мы не должны понимать в смысле, который обычно у нас имеется в виду, как идеал христианского совершенства. Нет, здесь под святостью мы должны понимать именно то, что это христиане, отделенные от мира, которые подвязаются во имя Господа Иисуса Христа и вот этим именем освящаются. Нельзя говорить о святости вот в идеальном смысле слова, поскольку само по себе послание свидетельствует о массе проблем, которые будут с встречаться вот здесь, в этом послании, на которое будет указывать апостол Павел. И, конечно, вообще, вот если предварить наше рассуждение об этом послании Коринфянам, наверное, нужно сказать несколько слов вообще о коринфской общине, о том, когда это послание было написано. Вот из книги «Деяний» мы знаем, что действительно апостол Павел очень любил Коринфян. Несмотря на всю проблематичность своих отношений с ними, он действительно очень многих родил во Христе. То есть вот те слова, которые он однажды скажет: «Я снова в муках рождения», до тех пор, пока не изобразится вас Христос, они вот во всей полноте подходят действительно вот под отношения здесь апостола с коринфскими христианами. Коринфская община была основана, считают историки, где-то в 52-53 году. Тогда, когда апостол Павел после неудачной достаточно проповеди в Афинах прибыл в Коринф, там его встретили уже знакомые ему Акилла и Прескилла. Это были иудеи, которые оказались в Коринфе где-то в 50-м году, по той причине, что император Клавдий в 50-м году издал указ об изгнании иудеев из Рима. И вот, можно сказать, основной костяк сложился буквально из трех человек там в Коринфе. Благодаря вот этой семейной паре, Акилле и Прескилле, конечно, апостол Павел нашел очень серьезную поддержку.
Что говорит семейная пара?
Да. Акилла – муж, Прескилла – жена. То есть, да, это действительно известные достаточно личности, почитаемые в Церкви Христовой, друзья апостола Павла во всех смыслах слова. И вот, по всей вероятности, апостол Павел действительно очень неленностно потрудился, пребывая полтора года в Коринфе, а потом уже продолжил свои путешествия миссионерские. И вот в 57-м году, как считают историки, из Эфеса, поскольку до него дошли слухи о каких-то серьезных проблемах, наметившихся в коринфской общине, он пишет это послание.
А какие проблемы?
Проблемы, о которых мы будем говорить. Тут масса проблем. А вообще надо сказать, что послание Коринфянам признается, как это лучше выразиться, признается по тематике, по проблемам, которые который здесь поднимается, самым многообразным. Нет ни одного такого послания, которым апостол Павел столько ставит проблем и на них отвечает. То есть все более-менее цельные послания. А вот здесь действительно проблемы за проблемой следуют, и апостол Павел о них говорит. Но поскольку, конечно, здесь все-таки основным элементом, ну, что ли, верующих, к которым обращается апостол Павел, были так называемые языкохристиане, то есть из язычников, то во многом, конечно, вот это послание коринфянам, оно для нас является в определенном смысле актуальным, потому что мир современный, он, ну, действительно тяготеет к вот этому неоязычеству, и не случайно, может быть, вот я говорю об актуальности, потому что Коринф сам по себе как город, он занимал очень выгодное экономическое место. Он находился на перешейке между двумя частями Греции, Македонии, так называемой, столицей которой были Фессалоники и Ахаи. На перешейке, соединяя два моря, и это был очень богатый торговый город. Численность населения в нем, считают историки, доходила где-то до 700 тысяч человек. По тем временам это огромное количество, поскольку Иерусалим был около 600 тысяч.
Да, и Рим немного превосходил.
Да, и надо сказать, вот из этого числа примерно 200 тысяч было свободных людей, там находившихся, и около 500 тысяч рабов. И естественно, что слова апостола Павла в этом послании, поскольку это первые только десятилетия христианизации Римской империи, они были обращены в основном к бедным людям. К бедным людям, но несмотря на это, духовным, возможно, и богатым уже, конечно. Так вот, здесь апостол Павел будет поднимать массу серьезнейших и важнейших проблем. Но надо сказать, что и даже вот сейчас, уже зная многовековую, уже тысячелетнюю историю православия, историю, общецерковную историю, не все все равно понятно, что здесь даже иногда вот апостол Павел имеет. Мы будем говорить и вот будем касаться, я думаю, тех проблем, которые поставлены, но которые ответить непросто бывает.
И апостол говорит, вот благодать вам и мир от Бога Отца нашего. Непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Что нам имеет в виду? Вот как-то он крестил и собрал в общину. Какие слова? Какое познание?
Нет, чуть попозже апостол Павел скажет, что он не крестил их, он только благовествовал. А ударение вот здесь, вот в этих словах апостола Павла, обычно считают, делается вот на чем. Действительно, можно говорить часто о плодах благодати, о плодах, ну что ли, духа, который он подает верующему человеку. Например, ну вот можно говорить о римской общине, что там были действительно духоносцы. Они принесли большие, ну что ли, плоды своей веры, своего духовного совершенства. Здесь же апостол Павел благодарит Бога за то, что, и в этом он спокоен, что Бог все необходимое для спасения коринфянам дал. Всякие дарования, которые способны помочь человеку.
О чем речь идет? Здесь говорит, что и о слове говорит, и всякое познание. Вот конкретно, что это такое?
Конкретно считается, что самыми главнейшими дарованиями, которыми обиловала коринфская община, это было говорение на различных языках, это было чудотворение, это было, в конце концов, ну что ли, действительно, возможность мудро, по-церковному выражаться таким образом, чтобы, ну что ли, на понятном для язычника, в общем-то, языке объяснять глаголы божественной жизни. Вот когда мы будем, если дойдем говорить о 12, 13, 14 главах, то там апостол Павел все эти дарования очень конкретно, очень внятно будет рассматривать. И там вот скажет, ну вот, может быть, то, что действительно, читая послание коринфянам, нужно держать в голове. Вот этот удивительный гимн о любви, где скажет, что без любви абсолютно никакое дарование не имеет никакого значения. То есть без любви вы ничто. И вот апостол Павел здесь сначала, предварив свои слова о том, что всякое дарование дано христианам, дальше начнет констатировать, что они этими дарованиями пользуются часто неправильно.
Вот давайте поэтому прочтем дальше с 10 стиха. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоинах сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос?» Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил это же Стефан в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не премудрости слова, чтобы не празднить креста Христова. Ибо слово «крести» для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Замечательные стихи, каждый хочется перечитать и прокомментировать. Но я хотел бы, чтобы вы начали вот стиха с 10-го.
Да, вот, пожалуйста,
вы начали читать, да. Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений. Но чтобы вы были в одном духе и в одних мыслях.
И вот, пожалуй, первая проблема, которую апостол Павел намечает, это разделение среди верующих во Христа людей. Если мы в символе веры исповедуем то, что мы верим в Церковь Единую, Святую и Соборную, если мы знаем, что действительно Дух Святой сошел на апостолов, когда они были в единении, то есть в единстве мыслей, в единстве действий, то, естественно, для апостола Павла становится понятным, что любое разделение, так или иначе наметившееся вот в церковное общение, оно в конце концов грозит расколом, оно в конце концов грозит тем, что эти группы разделившихся между собой людей могут вылиться в секты, могут вылиться даже в ереси. И вот, можно сказать, на корню апостол Павел пытается пресечь появившееся, наметившееся разделение. Он здесь очень это разделение четко обозначает. Среди вас есть те, которые говорят: а я вот такого-то учителя почитаю, и поэтому стремлюсь исполнять все то, что скажет он мне. И здесь он называет себя как авторитета. Затем Аполлоса, это известно, что был один александрийский иудей, которого Акилла и Прескилла научили, действительно довели его учение до логического конца, поскольку из книги Деяний мы знаем, что он проповедовал только крещение Иоанново, то есть его оставление грехов, но само как бы оставление еще он не указывал, где искать, который, как считается, очень был выдающимся оратором. Оратором, ну что ли, по стихии мира сего, как мы можем сказать. То есть очень красиво и мудро говорил. А поскольку коринфяне, ну все-таки это были греки, которые были воспитаны действительно на классиках греческой философии и литературы, то, естественно, они увлекались очень просто любым оратором, который правильно, красиво, пусть там с софизмом или еще с чем-то говорил. Это вот еще одна была партия. И еще указывается Кифа, то есть апостол Петр, который тоже в данном случае мог оказать серьезное влияние на некоторых из присутствующих там, полагают именно тех, кто были из среды иудеев, входившие в коринфскую общину, вот, поскольку апостол Петр был в определенном смысле долгое достаточно время главой Иерусалимской общины, и, возможно, это были выходцы оттуда, они почитали его как своего авторитета.
Собственно, апостол описывает ситуацию, которой потом соблазнились протестанты, которые буквально там каждый профессор богословия стал основателем какой-то маленькой секты, и протестантизм разделился на немыслимое количество различных учителей.
Да вот, и оно, что любая раздробленность грозит, конечно, тем, что Дух Святой оставляет. Вот раздробленное общество, не имеющее единомыслия. И последняя группа, вот тут «А я Христов», апостол Павел говорит в 12 стихе, то это на первый взгляд кажется, конечно, что речь может идти о тех, кто вообще отвергает всяческий авторитет и говорит, что «Я Христов, мне не нужен никакой апостол». Но это тоже достаточно страшный момент, если это так. То есть человек отвергает возможность, ну что ли, бытия церковного, так уж по сути дела, поскольку все-таки Христос основал церковь свою, дал здесь нам выдающихся учителей, которые нам объясняют, ну как сказать, учение о спасении, которым мы спасаемся, и понимают вот это выражение «А я Христов», то, что многие увлекались, ну, действительно, проповедью о свободе, которую Павел говорил, и поскольку, ну, имея в руках своих вот это вот учение о свободе, как меч обоюдоострый, будучи еще младенцами во Христе, многие калечили себя действительно вот этими возможностями свободы, которые впоследствии апостол Павел выразил, что мне все позволено, но не все полезно. Так вот, здесь в данном случае апостол Павел говорит, что Христос не разделился, что действительно то, что совершают все вот эти вот учителя церковные, это все единое дело для того, чтобы доставить человеку спасение. То есть апостол Павел очень хорошо говорит, я посеял, Аполлос поливал. То есть это вот один и тот же, можно сказать, процесс взращивания верующего человека. И мне кажется, что здесь апостол Павел еще один очень важный момент обозначает. Ну, мы видим, что говорит вот такие слова. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». То есть апостол Павел благодарит за это. Почему? И вот в свое время святитель Иоанн Златоуст, у которого есть толкование на послание Коринфянам, тоже задается этим вопросом. Что плохого в том, чтобы крестить? И вот там Златоуст, мне кажется, очень хорошие слова говорит, что крестить может любой священник, а вот благовествовать в сравнении с крещением, то есть привести человека к вере, это в сравнении с этим титанический труд, который на себя апостол Павел берет. И действительно, если мы обратимся к заповедям самого Христа, то он заповедует сначала апостолам проповедовать Евангелие всей твари, а потом уже крестить. И вот именно от проповеди Христа зависит очень многое вот в деле успешном для того, чтобы человек принял христианство. В зависимости от того, ну, что скажет проповедник, увлечется или не увлечется неверующий человек. И вот здесь мы видим, что апостол Павел очень четко обозначает, как бы разграничивает, вставит в определенные, ну что ли, субординации вот те задачи священства, которые имеет всякий священник. В первую очередь, это действительно благовествовать.
Вот очень интересно, он говорит, не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Вот здесь очень важные слова. Что имеет в виду тогда благовествовать, если не говорить? Вот как это? Без премудрости слова, без дара красноречия. А как вот? Что это имеется в виду-то?
Ну вот, то, что имел в виду апостол Павел, может быть, и до конца проникнуть сложно, но контекст здесь дается, мне кажется, вот в пику тому ораторству, которое имел Аполлос. Видимо, он очень действительно премудр. Тут можно много рассуждать, но мне очень понравился пример, который в своем толковании на послание Коринфянам приводит святитель Феофан Затворник. Он говорит, что само по себе благовестие можно представить в виде магнита, который поставляется в среду, где много всяких вещей, и, ну, скажем, пластмассовых, бумажных, картонных, железных, деревянных. И то, что действительно имеет в себе металл, начинает к этому магниту притягиваться. Но если, говорит, мы обернем магнит какими-то обертками, пусть они будут очень красивые, то, конечно, ослабнет сила магнита. И вот здесь мы действительно понимаем, что апостол Павел утверждает очень важный момент, что сила Божия, сила Христова, которая содержится в Евангелии, она уже есть сама по себе спасающая сила, что силу того, что за этой силой стоит Бог, беспокоиться о том, чтобы вот эти все словеса приукрасить не надо. И примером, можно сказать, подтверждением вот всего этого, ну, является, по сути дела, сама проповедь христианства, как она распространялась. Ведь Христос избирает не философов, не риторов для проповеди христианства, не журналистов, в конце концов. Он берет, ну, буквально самых простых, не книжных, которые не оба ведих у Писания, апостолов, рыбаков, и отправляет их в мир весь. И причем говорит им: не беспокойтесь, что вам говорить. Дух Святой будет говорить вас. Вот видите здесь, ну, действительно мы видим, что апостол Павел осознает действительно вот то, что сила Божия действует за проповедника, который ревностно вот желает доставить.
Мало того, говорит, что называет проповедь саму, называет ее родством. Вот самое поразительное, сегодня у нас происходит межсоборное присутствие, мы посвящаем миссии много времени, обсуждаем, как нам миссионерствовать, как нам донести Слово Божие. И вот он говорит о проповеди, как о ее родстве. Уж совсем как бы непонятно.
Ну да, слово «ее родство» со славянского может быть перевести как «безумие», как «глупость». И, конечно, на фоне вот этих вот умников и умниц, которых было, конечно, полно в образованном Коринфе, слова о Спасителе, который пришел для того, чтобы человека спасти, был распят на кресте, это действительно было, ну, чем-то вообще... То, что не мог принять человек, вообще никак. Это действительно было безумие. Но то-то и оно ведь, что апостол Павел проповедует Христа распятого и утверждает именно, что сама сила христианства заключается в том, что Христос был распят. Это было проявлением величайшей любви, и через распятие на кресте Христос в человечестве смерть уничтожил. И вот то, что дальше начинает говорить апостол Павел, мне кажется, можно вот в каком смысле понимать. Тут действительно очень важные слова, на которые по отдельности написаны целые, ну, можно сказать, тома книг богословских трактатов. Но мне кажется, что здесь апостол Павел начинает подводить коринфян вот какой важной мысли или идеи. То, что если мудрость сама по себе, вот, которая в мире имеется, она не дает человеку возможности быть спасенным, то эту мудрость надо отвергнуть. И заменой этой мудрости выступает вера человека. Простая вера. Вера, не основанная на каких-то логических измышлениях. Почему так, а почему так? Человеку нужно только принять и довериться Богу. И вот только после этого начинает открываться для человека истинное познание, истинный смысл спасения.
Вот смотрите, как у нас это происходит очень часто. Ну, те же совершенно соблазны, искушения, что, и вот, о которых говорит апостол-то. Отвергая мудрость, говорит, ну вот не надо на ваших книжек, да, впадает, ну, в совсем другую крайность, которую, собственно, и говорит дальше апостол, что иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. Вот мы как бы отвергаем мудрость, типа нам вот не надо, мы в простоте сердца и Бога узрим. А с другой стороны, требуют чудес. И вот бегут сразу же, значит, к чудотворным иконам, вот к этой иконе эту свечку, от почек эту свечку, от печени эту свечку. И получается, что вот впадает вот то, что искушение иудейское. Вот где же все-таки та простота, вот тот баланс, где и не нужно подать уж излишнюю такую простоту, чтобы книжек не читать, а с другой стороны, чтобы вот так вот не подвергаться такой уж совершенно извращенной вере в чудеса от чудотворных святынь.
Ну вот тут и оно, что вот здесь апостол Павел, по сути дела, не дает вот такого конкретного рецепта, вот как надо поступить, то есть вот делай то-то-то-то-то, и получится вот так, и так, и так. Нет. Но он очень четко обозначает, действительно, вот как вы хорошо сказали, вот эти соблазны. Соблазны иудейства и соблазн эллинства. То есть нельзя, ну что ли, отвергая Бога, искать чудес, поскольку это в любом случае всегда будет, ну что ли, духовным насилием над природой человека, а на путях духовного насилия никакого спасения не построишь. И нельзя увлекаться мудростью, которая не ищет Бога. Она ничего не может дать человеку. То есть вообще, когда мы говорим вот об этих словах апостола Павла, о мудрости там или еще о чем-то, то должны понимать, что апостол Павел прежде всего имеет в виду мудрость языческую, которая пыталась дать человеку вот это вот учение о спасении. Как спастись, как войти в вечную жизнь. То есть, как вот остаться навеки живым, попросту говоря. И вот здесь он говорит, что абсолютно никакое средство человеческое, оно здесь не может человеку этого дать. Только Бог с его силой божественной.
И вот как бы о нас говорит апостол. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Да? То есть практически вот о нас. Иногда мы даже хвалимся, вот, и не надо нам вашей мудрости, не надо ваших денег, мы будем такие нищие, убогие, только в церковь ходить, и этого вполне достаточно. Но он говорит, что не потому избрал вот таких бестолковых вас, да, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Вот это вот интересная мысль. Не могли бы вы раскрыть
Ну, действительно, сам по себе контекст, возможно, подразумевает вот, что апостол Павел действительно знает, из кого состоит Коринфская община, и уже об этом было сказано, говорит, ну вот кто мы по происхождению, кто мы по средствам к существованию? Никто. Но Бог избирает вас. И что значит посрамить мудрых? Вот здесь, мне кажется, очень хорошо святитель Феофан Затворник рассуждает. Он говорит о том, что мудрый обличается немудрым в своей гордости всегда. То есть, и именно в силу того, что человек гордый не может к Богу подойти, что именно человек гордый не может принять дар божественной благодати, который основывается исключительно на смирении. Бог избирает немудрых, чтобы показать в их лице, что спасение не зависит абсолютно не от каких вот внешних, ну что ли, благословений, что ли, даже божественных в жизни. Ведь очень глубоко сидело, конечно, в сознании, в мироощущении всякого вот и человека древнего, как, впрочем, и сейчас, что все-таки, если в жизни что-то получается, то в этом можно видеть благословение Божие, богатство там, или успех, или еще что-то. Апостол Павел, ну, можно сказать, как вот таким молотом сокрушает вот эту вот глыбу и утверждает, что спасение или счастье, или блаженство человека вообще ни в какой степени не стоит в зависимости от богатства или от каких-то успехов жизненных, то есть от мудрости, еще от чего-то. Бог избирает и требуется только принять божественный призыв. А сама по себе вера, которую человек вот здесь должен оказать, как доверие к Богу, она может быть проявлена всяким. И немудрым человеком, бедным, и богатым, и имеющим очень высокое положение. Но единственное, от чего надо отказаться, от своей гордыни. Вот и все. И апостол Павел к этому, по сути дела, подводит и призывает. Потому что сам по себе крест Христов, само по себе вообще пришествие в мир Бога человека, его, ну что ли, приход таким вот очень, ну что ли, необычным способом, рождение в пещере, в яслях, это действительно свидетельство того, что в мире не будет, не найдется ни одного человека, который бы сказал, что вот я ниже того, в общем-то, уровня или достоинства у человека, которого приходит Бог спасать. Бог приходит спасать абсолютно всех. И здесь мы можем сказать вот, пожалуй, о чем. Почему так важно для апостола Павла, чтобы человек от своей, ну что ли, гордости, от своего оборота на себя, так сказать, отказался. Ведь само по себе Богоявление – это всегда свидетельство того, что Бог по своему существу смиреннейшая личность. Он есть не только любовь, он есть не только свет, он есть и смирение. И поэтому принять Бога как смирение может только человек, имеющий это смирение. Вот, пожалуй, и лейтмотив вот всего учения о кресте апостола Павла. Любовь и смирение.
И в конце главы, ну, правда, это не сам апостол на главу разделял, это мы знаем, это позднее уже издание, но пишет он так, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Итак, братья и сестры, мы читали и поясняли первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, читали мы главу первую. Спасибо вас, Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.